Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев. Здравствуйте, отец Евгений!
Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
27 сентября церковь праздновала воздвижение честного и животворящего креста Господня. Расскажите, пожалуйста, об истории и значении этого праздника.
Этот праздник относит нас ко времени, когда был обретен крест, на котором распяли Иисуса Христа на Голгофе, близ Иерусалима, в 326 году. И надо сказать, что это событие произвело большое впечатление на всех людей, живших тогда. Не только потому, что сама по себе святыня для христиан такая, я бы сказал, самое главное из того, что оставил Господь после себя в этом смысле. Это крест, на котором был распят, на котором проливалась его кровь. Крест, который стал таким местом его страдания и смерти. Но еще и потому, что этот крест стал свидетельством присутствия Бога в нашей жизни, поскольку многие были исцелены, многие были воскрешены из тех людей, кому этот крест прилагался. Поскольку крестов было три обретено, два из них — эти кресты разбойников, на которых они были распяты, было не совсем понятно, какой же из крестов Христов. И вот когда стали прилагать этот крест к умершим, к больным, все стали свидетелями как раз чудесного и воскрешения, и исцеления тех людей, которые, кажется, были абсолютно безнадежны. Но это говорит только об одном, что Господь, вот Он рядом с нами, Он жив, и что Он нам о себе свидетельствует, в том числе через святыни, которые мы стремимся обрести, и которые для нас являются таковыми. И с того времени крест стал таким важнейшим для нас обретенным утверждением нашей истинной веры. Тем более, что сам по себе крест — это удивительно мистическое и красивое, и загадочное, одновременно могущественное духовное явление. А уже в VII веке этот крест вернулся в Иерусалим из плена, из персидского плена, в котором находился несколько столетий. И вот эти два разнесенные по времени в три века события теперь объединены в празднике обретения креста Господня и его воздвижения, воздвижения над вселенной, над миром, воздвижения креста, а с ним и веры нашей во Христа, Господа нашего. Поэтому это грандиознейшее событие в истории христианской церкви.
Крест — это ведь сегодня еще и символ. А почему нужно носить нательный крестик человеку?
Крест сам по себе — это, как бы вам сказать, это на самом деле... это Христос, этот сам Христос, который на нем распят. Почему мы обязательно считаем необходимым на нательном кресте присутствие распятия Божия? Потому что если мы посмотрим на раскинувшего руки Спасителя, мы увидим, что Он как бы обнимает нас всех, что Он своей кровью искупил грехи как людей, живших до Него, во время Его жизни, так и после Него. То есть Он так... Господь возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него имел жизнь вечную. Вот эти слова евангельские, они для нас являются утверждением смысла присутствия Христа в жизни человечества. То есть Он пришел, принял от людей заушение, даже смерть, но при этом кровь свою пролил для того, чтобы люди, искупленные этой самой кровью, унаследовали жизнь вечную вместе с Ним в раю. И вот эти руки, распростертые на кресте, они соединяют все человечество любовью Божией. Но вот эта вертикальная перекладина, на которой был распят Христос, она нам как бы указывает на связь между землей, грешной землей, по которой ходил сам Спаситель, и небом, куда Он вознесся. Поэтому, когда мы себя осеняем крестным знаменем, или когда мы одеваем на себя крест, мы исповедуем присутствие Бога в нашей жизни, Его крестные страдания на Христе за нас, в том числе за нас, персонально каждого живущего сегодня. Мы исповедуем Его любовь к человечеству, Его страшную жертву, и мы исповедуем то, что мы чаем спасения и воскресения мертвых. То есть одним крестным знаменем человек, по сути, исповедует все, во что он верует и что для него свято. Ну, если он к этому, конечно, относится как христианин, а не как просто так носитель некого оберега.
Наверное, человек, который заходит в храм на службу, замечает, что люди, которые молятся, крестятся в разное время. Есть ли какие-то правила, в какой момент на службе нужно креститься, в какой не нужно?
Мы обычно крестимся, когда входим в храм. Ну, мы этим самым свидетельствуем о том, что мы христиане, и заходим в храм, приветствуя Христа тем самым крестным знаменем, на котором сходятся все смыслы христианской идеи, идеи крестных страданий и спасения человека. Но во время службы, когда люди объединены единой идеей, единой духом, молитвой, когда возглашается «Господи, помилуй на их тенье», обычно люди, объединенные вот этим самым призывом церкви возносить молитву, крестятся одновременно. Но это вовсе не означает, что это какая-то такая дисциплинарная форма или необходимая и обязательная. Это естественная потребность души человека наложить крестное знамение на себя. Это какой-то такой зов сердца. И взять и покреститься. Вот просто увидел храм и покрестился. Человек идет по улице и крестится. Это такой отклик, я думаю, в душе, который Господь находит в человеке.
А если человек мимо храма идет по своим делам или, допустим, едет в машине, ему тоже стоит креститься?
Я думаю, стоит. Ну, не всегда люди к этому готовы, но ведь и слова Спасителя есть. Тот, кто постесняется меня, он говорил, в этом роде лживым и прелюбодейным, того и я постесняюсь в Царстве Небесном. Поэтому стоит ли нам стесняться Христа в этом самом сообществе, как Господь сказал, лживым и прелюбодейным? Все-таки выбор здесь явно в пользу Сына Божия.
Спасибо, отец Евгений. А еще 1 октября – государственный праздник, День пожилого человека. Есть ли у церкви какой-то особый день, посвященный людям преклонного возраста, например? Или как церковь относится вообще к людям в преклонных летах? К какому отношению молодежь учит к ним?
Ну, у нас есть заповеди о почитании родителей, 5-я заповедь Моисея, о том, что нужно почитать родителей. Вот через эту заповедь мы, безусловно, формируем в себе отношение к людям старшего возраста. В любом обществе, в любой традиционной религии людям в пожилом возрасте относятся с особым уважением, почтением, прислушиваются к их мнению, а иногда даже во многих таких серьезных религиозных традициях старики имеют решающее такое слово и суждение по любому поводу, кстати. Мусульманская традиция, мы знаем это, замечательная традиция, таким образом как бы удерживает молодежь от каких-то необдуманных действий, поступков. В казачьей традиции такая преемственность по отношению к старикам еще жива вполне. Мне кажется, что в этом смысле Господь указывает нам, что вот в обществе, в народе, в котором живут и молодые, и старые, старики имеют право подсказывать молодежи, советовать им то, что им было бы полезно, предостерегая, может быть, от каких-то ошибок. В церкви нет особого праздника, который выделял бы в этом смысле людей пожилых. Я понимаю другое, что не надо подчеркивать возраст человека, во-первых. А во-вторых, все-таки можно и состариться, и не приобрести никаких ни знаний, ни опытности, поскольку главным измерением человеческого достоинства является его близость и любовь к Богу. Вот через это Господь подает чаще всего то необходимое, что нужно человеку, в каком бы возрасте он ни находился. И мы знаем из истории, как много святых угодников Божьих прославили Христа, будучи совсем молодыми. Господь сам себе избирает тех, кто достоин Его любви, как раз невзирая ни на возраст, ни на пол. Но другое дело, что любой разумный, воспитанный человек любой национальности, любой традиционной формы религиозной жизни, он всегда будет относиться к людям пожилым с уважением, невзирая на их статус или на их обремененность какими-то заслугами. Потому что каждому из нас, если Бог даст, придется дожить до этих лет и оказаться в таком, может быть, немощном, а может, просто в таком престарелом возрасте, взирая на жизнь в прошлом, через опыт своих лет, желая близким своим молодым не допускать серьезных ошибок.
А как вы относитесь к популярному, даже, может быть, несколько раздутому вопросу или проблеме отцов и детей? Действительно ли она вечная? Есть ли она вообще?
Она есть там, где люди хотят отказаться от своих традиций и устоев. Ну, мы же с вами вспоминаем отцов и детей из классики нашей, да? Некий Базаров, да? Он конфликтовал со всем, что ему предшествовало. Не в смысле конкретно даже со своим отцом, сколько со своими, как ему казалось, предшествовавшие ему ретроградами, которые не так понимали жизнь, не так видели ее, ну, реальность своего времени. То есть всякого рода революционеры, они хотят отказаться от всего старого для того, чтобы утвердить свое, чтобы извлечь свой интерес. А это, как правило, ведет к разрушению и общественных связей, и этих самых традиций, крушений. Вот наше Отечество с вами тому яркий пример. И потеряв вот эту самую преемственность и заботу о традиции, мы потеряли государственность, в конце концов, территории, огромное число народу. И, Господи помилуй, мы получили такую беду, которую осмыслить даже сегодня нам вряд ли вполне удается. И поэтому, когда молодое революционное сознание старается отказаться от вековых традиций, оно прежде всего возвышает голос свой и пету свою на стариков. И поэтому сформулирована таким образом проблема под названием «проблема отцов и детей» — это как раз разрушение тех самых традиций и вековых устоев, на которых зиждется та или иная социальная общность, тот или иной народ. Я думаю, вот здесь может быть как раз ответ на ваш вопрос.
То есть в церкви такой проблемы нет?
Никакой проблемы. Наоборот, в самой по себе церкви, вот в одном алтаре могут служить дети, которым 7 лет, ну, не служить, а молиться, и взрослые священники, которым за 60 и за 70. Наоборот, здесь видится как раз взаимное обогащение, радость от того, что рядом со стариком, молящимся, есть его там внук, правнук, ребенок. А с другой стороны, ребенок видит и смотрит, и наблюдает, и участвует в том, чему посвятили себя серьезные мужчины в своей жизни, обогащается, научается у них тому, чему не научат нигде, ни в какой школе, ни в какой семье даже. Поэтому вот, мне кажется, церковь, наоборот, она сглаживает, она выправляет, она переучивает, если нужно, людей для того, чтобы они стали Христовыми.
А что значит присутствие именно пожилых людей в храме? Почему так произошло в основном?
Ну, это естественное явление. Бывшие комсомолки, которые о Боге не помышляли до своего возраста, комсомольцы, до зрелого возраста, жившие там жизнью другой, безбожной, в конце концов задумались о том, как же надо заканчивать эту жизнь. Как правило, это такая категория людей. Но не только они, а были и остаются еще люди, которые, их, правда, немного совсем, кто был верующим, там, ну, может быть, с молодости или с детства, таких просто единицы. Просто само по себе крещение, второе крещение Руси, которое случилось в 90-е годы, оно сегодня вот привело к таким результатам, что люди, осмыслившие свои ошибки и оказавшись вот в зрелом возрасте, теперь в храме, испытывая благоговение и радость от того, что они христиане, молятся и радуются, в конце концов, тому, что они на пороге вечности и все-таки со Христом. А молодые люди пока еще чаще всего заняты чем-то другим. Другими путями ходят пока еще, и не все молодые люди встретили в своей жизни живого Бога, так бы я сказал.
О молодежи, о телеграм-каналах. О современности следующий вопрос. Не так давно в одном из телеграм-каналов возникла дискуссия на тему, стоит ли служить литургию каждый день. если на нее помимо священника приходит один, два, три человека и, возможно, даже не причащаются. Что такое литургия? Возникает вопрос.
В том-то все и дело. Мы сам по себе феномен этого духовного явления, как таинство, так и не сможем до конца постичь, поскольку это литургия как общее дело человека с Богом. И поскольку, так переводится, литургия — это общее дело. И поскольку Бог недопостижим, мы сами это утверждаем в одной из тайных молитв на литургии, мы само это таинство, его глубину и смыслы в себя вместить не можем. И она, эта литургия, начатая Христом в той самой горнице во время Тайной Вечери, она не прекращается. Господь не заканчивает ни одной из дел, которые Он начал. И особенно это касается литургии. Почему? Потому что она стала и нитью нашей общей жизни, общего дела с Ним, связывающего нас с Ним. Литургия стала фактором нашего приобщения к Его замыслу о нас, причем деятельного приобщения. Литургия стала для нас тем спасительным таким ресурсом, что ли, который необходим человеку для того, чтобы он прожил остатки дней своих хотя бы с человеческим достоинством, как богоподобный, как свободный, как любимый Богом ребенок, сын, дочь. И сама по себе литургия — это не просто наш диалог с Ним, это еще и ответ Бога на наши чаяния. Это еще и Его предложение помолиться за тех, кто нуждается в этой молитве. Это просто счастье — служить литургию. И то, что она осталась нам от Бога, от Христа, как необходимое для спасения средство и таинство, это явное свидетельство того, что Его забота о мире и любовь к нам еще не пресеклась. Вот когда литургию будет некому служить, как мы знаем, из пророчеств, как мы знаем, из апокалипсиса, когда закончатся праведники, и некому будет служить евхаристический канон, который входит в литургию, вот тогда терпение Господне и исполнится. Я думаю, что не стоит торопить события. Надо радоваться тому, что мы сегодня имеем. А мы имеем абсолютную возможность быть полными Христа, наполненными Его любовью, причащаясь Его тела и крови. Священники, которые прославились в великой своей святости, такие, например, как Иван Кронштадтский, он служил 1000 литургий каждый день, 1000 подряд. Это немыслимое число литургий, потому что это еще и труд. Это удивительное такое событие в жизни каждого священника, даже если эта литургия совершается священником каждый день. Но 1000 литургий вместить в себя — это мог только святой человек. И вот ничего важнее литургии в своей жизни, например, Иван Кронштадтский вообще не знал. И он считал, что это дело, оно дело, которое, с одной стороны, священнику доступно, с другой стороны, мы его абсолютно недостойны. И тем не менее, мы, встречаясь с Богом во время литургии, сердцем, умом, естеством своим, принимая Его кровь и тело, мы вот становимся в состоянии обожения, реального обожения. Я не представляю, как можно уклоняться от литургии, имея возможность ее совершать при всем нашем таком недостоинстве, при всей нашей немощи. Господь говорит нам, приди и вижте, приди и вижте. Такие нам даны дары Божии, святые дары Его тела и Его кровь. Это великое счастье быть причастным к литургии.
А почему литургия остается общим делом, если ее служит, допустим, только священник или еще несколько прихожан?
Так вот, священник у престола, он ходатай за общину перед Христом, за живых и усопших. Священник — это как бы человек, который по просьбе этой общины и по благословению священноначалия просит о том, что Христос мог бы по молитвам священника и прихожан, и всей церкви благословить живущих и помиловать усопших. И вот общее дело — это дело всей церкви, а предстоит у престола только один человек. И остальным, конечно, неплохо было бы причаститься, но ведь это же Господь приводит людей в церковь. Это мы потом отзываемся на Его призыв и идем в храм Божий. Но прежде Он нас берет за сердце. Он нам говорит, пошли. И говорит, иди, тебе необходимо быть сегодня там. И это общее дело, к которое совершает вся Церковь вместе со Христом, Церковь, состоящая из верных Богу людей. Может быть, еще часто не вполне, так сказать, верующих или не очень церковных людей, но начинающих так или иначе свой путь вот в этой самой церковной жизни. И поэтому даже если у священника, когда он предстоит у престола, нет молящихся в храме, это не значит, что их нет в церкви. Церковь, как собрание верующих, это значительно большее число, чем могут вместить наши храмы все вместе взятые. Это и те, кто не может прийти сегодня на молитву и помолиться о нас, это воины, которые сегодня на фронте. Это, в конце концов, усопшие, чающие наши молитвы, каждый день чающие. Это благодетели наши, которые обустроили и построили эти храмы, и которые положили все силы свои и свои средства на то, чтобы эти храмы стояли, в которых мы молимся сегодня. Это наш долг — молиться о них каждый день. Если мы себе устроим по этому поводу неоправданные выходные, ну, это будет просто предательство, и, в конце концов, вряд ли Господь потерпит нас, таких нерадивых, у престола Божия. Скажет, ну, если вы не любите служить литургию, идите тогда, служите миру, лежащему во зле. Тот самый мир, лживым и прелюбодейным народом населенным. Мне кажется, литургия — это единственное место, где человек может спастись и остаться самим собой. Человеком, любящим Бога и свободным, и богоподобным.
Значит, человек, который не присутствует на литургии утром, по какой-то причине, может быть, по причине болезни или по причине его нахождения, как вы сказали, на фронте, либо по какому-то важному делу, на которое, допустим, его даже благословила церковь, он может чувствовать, что за него все равно молятся в этом храме, если там совершается литургия, так?
Безусловно. Ведь не случайно у нас в храмах огромные эти тетради с тысячами имен, записанных в так называемые 40 уста, где молятся в течение 40 дней, полугода, года. Тысячи имен. И за каждого из них совершается молитва и вынимается частица из просфоры. Потом эта частица погружается в кровь Господню в конце литургии. И священник говорит: «Отмый, Господи, поминавшийся здесь кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Вот апофеоз всей литургии. То есть мы просим: «Господи, отмый». Сколько в это время стоит в храме людей? 100, 200, 500 или никто не стоит. Дело совершено. Господь примет от нас эту бескровную жертву и отмоет грехи, ведь отмоет, как и обещал. Поэтому, мне кажется, даже люди, которые находятся вне церкви в данный момент, они имеют право, они должны требовать от церкви, чтобы она за них молилась, чтобы священники не уставали делать это. Ну и благодарить их за это, если они будут на самом деле соответствовать статусу, заявленному ими, как священники, как ходатаи у престола Божия за народ Божий.
Спасибо, отец Евгений. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщество «Харлампиевский храм» или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма, отец Евгений Старцев, и я, Варвара Жукова.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели, и просим ваших святых молитв. Помоги вам, Господи, всем, дорогие вы наши. Храни Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска.